Мои рассуждения будут в основном на 30, извините, на 28 стих. Здесь оно одна мысль, предложение одно, что живите достойно благовествования Христова, и что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Друзья, у вас открыты Библии, или вы уже знаете стих по памяти, я задаю вопрос. Павел пишет, это для них есть предзнаменование погибели. Вопрос, что это? Что он имеет в виду, когда говорит, это для них есть предзнаменование погибели? Как вы понимаете? Как? Жизнь по благовествованию, да? Хорошо. Еще кто как понимает? О чем идет речь, когда Павел говорит, это для них есть? Что это? Ну, правильно. Что? Нет. В тексте об этом речь не идет. Друзья, жизнь – достойное благовествование. Живите достойное благовествование и не страшитесь ни в чем противников, потому что это для них есть предзнаменование погибели. То есть, ваша жизнь – достойное благовествование – она для противников есть предзнаменование их погибели, а для вас – вашего спасения. Вот об этом я хочу порассуждать. Первая мысль, которую я подчеркну, что жизнь, достойное благовествование, обязательно вызовет противление. Сразу же, смотрите, появляются противники. Вы живите достойно благовествования и не страшитесь ни в чем противников. Если вы пожелаете идти Христовым путем, то неизбежно у вас появятся противники, которых вы не должны ни в чем страшиться. Друзья, почему так? Разве жизнь, достойное благовествование, несет людям что-нибудь плохое? Мы вот уже сегодня говорили, вчера. Жить по благовествованию – это значит почитать один другого выше себя. Жить по благовествованию – это значит смиряться и быть послушным. Это значит заботиться не о себе, а о других. Разве в этом есть что-нибудь плохое? Разве люди что-нибудь теряют от того, что мы живем достойно благовествования? Они ничего не теряют. Им только хорошо, казалось бы, с нами должно быть. Но правда, если рядом люди, которые никого не обижают, которые послушны и делают добро, то надо же этих людей любить. А почему-то жизнь, достойное благовествование, рождает противление. И есть очень много таких примеров и даже свидетельств. Я сижу, беседую вместе с одним братом, с его неверующей женой. У этого брата страшное прошлое, большой срок за преступление, тяжелое. И теперь он стал христианином, а жена неверующая. И она так откровенно признается. Она говорит, а все равно для меня лучше, если бы ты был таким, как ты был раньше. Он говорит, Света, что ты говоришь? Ведь я же погибал тогда. Как мы тогда жили, ты вспомни. А все равно сейчас скучно. Вот так вот. Наши братья-цыгане, которые уверовали в Господа, они говорят, их жены неверующие говорят, что нам лучше, когда ты пил, бил меня и воровал, чем ты сейчас стал таким, каким ты стал. И такие свидетельства есть. Когда наш брат, благословенный труженик, служитель Валентин Яковлевич Фот заболел и уже не мог быть на конференции по благовестию, на которых он всегда бывал ответственный по благовестию в Сибири, и уже лежал на постели в болезни, из которой уже от которой не поднялся. На конференции он прислал запись своей небольшой такой проповеди. И там были такие слова, что: «Братья, ведь мы делаем такое доброе для мира дело. Бывшие пьяницы перестают пить, наркоманы и воры оставляют свои преступления, злые люди примиряются между собой, ну и тому подобное происходит в жизни, такие перемены, которые так благотворны для общества. Казалось бы, мир за это должен любить нас, но он почему-то нас ненавидит». Братья и сестры, жизнь, достойная благовествования, рождает противление. И весь вопрос: почему? Почему ненавидит мир? Иисус Христос, Он дал ответ на этот вопрос. Знаете почему? В Евангелии от Матфея, в 15 главе, 19 стих написано: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но как вы не от мира, я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Слышите? Мир любил бы чье? Свое. Все любят что? Свое, потому что это мое. Какое оно не есть, но оно мое, реднесеньки. Оно до сердца близко. И поэтому они и любят свое. А с тех пор, как человек принял Евангелие, между им и миром образовалась пропасть. Он стал чуждым для мира, и поэтому мир его ненавидит не за что-то плохое, а единственное за что? За то, что он не его, за то, что он не такой, как они. Иисус Христос что плохого сделал для мира? Что плохого было в его учении? Что плохого было в его словах? Он говорит: много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями? Не за добрые дела хотим побить тебя камнями, а за то, что ты Сыном Божьим себя делаешь. За то, что ты не такой, как мы. И уже завершая свое служение, друзья, Иисус Христос молился в 17 главе к Отцу об учениках и говорит там в 14 стихе такие слова, что: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Вся суть, что они приняли Слово. Мир Слово не принял, а они Слово приняли. Слово какое? Слово обличения. Дух Святой обличает мир о грехе. Мир его не принимает, а они, ученики, и мы с вами тоже это Слово приняли. И поэтому несомненно, что между нами и миром должна быть пропасть. И никогда эта пропасть не исчезнет до тех пор, пока мы действительно будем Христовыми, до тех пор, пока мы действительно будем не от мира. Я возвращаюсь к той фразе, которую повторял вчера, что от фразы «внешнее и внутреннее» пахнет сталинизмом, и нам нужно забыть и исключить такое понятие «внешнее и внутреннее», и между нами, чтобы и миром не было никакой разницы. Да, и они к этому идут, и поэтому мир их любит, поэтому они и президентов поздравляют, и президенты им награды вешают, и тому подобное. Я не хочу, вот у меня здесь есть исторические документы, если бы было время, мы бы могли кое-что прочитать. Очень интересно. Совместные молитвенные завтраки с представителями всех религий и вместе с мирскими правителями и так далее. Таких мир не ненавидит, потому что они не чужие для мира. Когда на общении зачитали вот эту фразу, что пора исключить эту фразу внешнее и внутреннее, один из братьев такой комментарий высказал, говорит, это, наверное, потому что он сам из внешних, поэтому такие и заявление делает тот, кто действительно Христов, кто слова Божие принял и хранит, тот никогда такого не скажет. Итак, друзья, первая мысль, которую я хотел сказать, что жизнь, достойное благовествование, она обязательно будет вызывать противление со стороны мира. Почему? Именно потому, что мы не такие, как мир. Потому что мы для мира чужие. Свое любят, чужое сторонятся, не любят, боятся и хотят устранить. И это нормальное состояние или положение наше, если мир будет к нам так относиться. И это беда наша, если мир будет почитать нас за своих и будет с нами считаться. Вы знаете, сегодняшнее христианство говорит так, что Иисус Христос въезжал в Иерусалим, его встречала толпа народа, они кричали «Осанна», они постилали ветви под ноги этому животному, а Иисус Христос плакал. Почему он плакал? Он плакал потому, что в этой толпе были одни простолюдины. Что в этой толпе не было ни правителей, ни там высоких, великих людей. И поэтому он об этом плакал. Но сегодня обстоятельства меняются, и будущее мира находится в руках церкви. И из числа мира должны быть президенты, правители там и все-все остальные. И мир еще переживет возрождение через то, что руководящие посты, на вот этих должностных местах займут люди верующие. Вот позиция мира, друзья, вернее, позиция христианского мира сегодня. Это страшно. Это в полной противоположность тому, что Христос сказал, что князь мира во мне не имеет ничего, царство мое не от мира сего. Друзья, и поэтому это нормально. И становясь на этот путь, мы должны быть готовыми к непониманию, к озлоблению со стороны мира. Но это не все. Бог нам определил высокое и славное служение и положение по отношению к миру. Слушайте, что сказано дальше. Это для них есть предзнаменование погибели. Я бы хотел порассуждать над этими словами. Наша жизнь, истинно христианская жизнь, жизнь, достойная благовествования, для мира есть предзнаменование погибели. Что это значит? Слово предзнаменование, как вы понимаете? Предзнаменование, это значит что? Братья, знамение, еще как сказать? Указание, да? Указание, в каком-то смысле, это даже, знаете что? Это пророчество. Предзнаменование – это видимое пророчество. Не словесное, а вот видимое. И поэтому можно сказать так, что каждый человек, который живет достойно Христа, он в определенном смысле является пророком Божиим для этого мира. Мы знаем, что пророки Ветхого Завета очень часто были для мира предзнаменованием. Например, Господь говорит пророку, возьми, проломай стену в твоем жилище и выноси через этот пролом вещи, необходимые для переселения. И когда у тебя спросят, что это такое ты делаешь, ты скажи, что так вот царь сквозь пролом в стене выйдет и будет пытаться спасти свою жизнь. То есть поведение человека Божия, Это было предзнаменованием для тех, которые его видели. Ну и много других. Там Исаия ходил ногой и босой перед людьми. Он был предзнаменованием тех будущих бедствий, которые будут с израильским народом. И много такого. То есть люди смотрели на этих людей Божьих и видели будущее, то, что ожидает их. А на этих Божьих мужей это было, им выпала высокая честь быть Божьими свидетелями, быть Божьим предзнаменованием. Поэтому, братья и сестры, я хочу сказать, что если вы и я, любой из нас, будем стараться жить жизнью достойной благовествования, то мы не просто вот маленькие человечки, которые, ну, презренные там миром, ничего не значащие, предмет их насмешек и тому подобное, а каждый из вас, из нас, это Божий пророк, который этому миру предвещает то, что его ожидает. Мы ничего не предвещаем, мы даже и ничего не говорим, мы просто живем свято, и наша святая жизнь, она для мира уже предвестник того суда, который они заслужили и который их ожидает. Каким образом? Как это происходит, друзья? А Слово Божие говорит о том, как это происходит. Например, в послании к римлянам, в первой главе. Вот смотрите, как здесь сказано. О людях, не уверовавших. С 29 стиха по 32. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они, вот основной 32-й, знают, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Люди, которые живут безбожной жизнью, которые находятся во власти греха, они прекрасно знают, что за такие дела, что нужно делать? Наказывать смертью. Они прекрасно знают, что за это, по справедливости, если она существует вообще во Вселенной, а они верят, что она существует, что над нами есть Бог, да, да, Бог есть. Так вот, они знают, что если Бог есть, Он за это должен наказать. Он не должен этого потерпеть. Они знают это, а однако делают это сами. И не только делают, а и делающих одобряют. Им это нравится. И принцип этого мира, знаете какой? Чем хуже, тем лучше. Чем еще хуже, тем еще лучше. И кто превзошел в пошлости, в разврате, во грехах, в сквернах, тот на высоте перед этими людьми. Друзья, это этот мир. Но они знают, что делающие такие дела достойны смерти. Они прекрасно все знают. И когда кто-то из неверующих говорит, ну, а вам же нельзя там того и того, я спрашиваю, а откуда ты знаешь, что нам это нельзя? Ну как, вы же верующий, ну, вам же, значит, этого нельзя. А кто тебе сказал, что нам этого нельзя? Ну, это же ясно, что вам... А вам можно, говорю? Ну, мы же неверующие, нам можно, а вам нельзя. Или я часто повторял уже эту фразу, она крылатой стала. Один брат у нас так сказал. Если верующий не знаешь, как поступить, спроси у неверующего. Он тебе безошибочно подскажет. Или у ребенка маленького спроси, он тоже подскажет. Поэтому, друзья, мир знает, но они грешат. А когда они видят, что мы не поступаем так, как они, то наша святая жизнь, она их обвиняет, она их осуждает, она им напоминает о том справедливом суде, который должен быть, если существует на свете Бог. И поэтому жизнь, достойное благовествование, это для противников есть предзнаменование их погибели. И поэтому что бояться их насмешек? Что бояться их возмущения или презрения с их стороны в наш адрес сегодня, друзья, если не они над нами насмехаются, а мы их судим? И смотря на святую жизнь христианскую, поневоле этот человек, безбожник, он испытывает упрек совести, и он понимает, что он живет неправильно, и он знает, что делающий такие дела достойны смерти. И поэтому, если он, смотря на святую жизнь христианина, не перестает грешить, для него это есть предзнаменование его погибели. Братья и сестры, это так везде и во всем. Например, братья работают на работе вместе. Все рассказывают анекдоты, смеются, сквернословят. А брат в этом не участвует. Друзья, это святой. Хорошо, если так. И они все понимают, что они делают плохо. И говорят: тише, тут святой, не ругайся. Ну, очень многие братья, мы через это прошли очень часто, так, тихо-тихо, тут у нас святой человек, ругаться нельзя. Святая жизнь наша – это предзнаменование погибели. Или все курят, а ты не куришь. Спрашивают брата: брат, ну, а ты, не брата, как там, чего не куришь? Это для здоровья вредно. Братья и сестры, стыдно засвидетельствовать, что я христианин и не курю не потому, что берегу здоровье и 100 лет хочу прожить, а потому что Господа люблю и потому что я не от мира сего. Итак, друзья, оно во всех этих вопросах. Сегодня мир очень развращен, и уже со школьной скамьи люди, дети, подростки испытали, погрязли во многие-многие грехи. И если они что-нибудь там нам начинают рассказывать или спрашивают: ну а ты там это уже испытал, попробовал. И бывает, как будто мы какие-то ущербные, неполноценные, что до сих пор не осквернились, не опорочились. Они с нас как будто бы смеются, а внутри испытывают укор совести. Рассказывал я, и вот здесь на детском тоже пример этот приводил, когда пришла вот эта толпа молодежи в палатку для благовестия, и там начали кощунствовать и, ну, опошлять все чистое, святое, издеваться. Ну, а потом там, в общем, сделал им брат на вопрос целомудрия, немножко коснулся, как вы живете. А один из них такой, самый речистый: да что ты, ты вспомни свои 17 лет. А брат говорит: помню и скажу тебе, что мой первый в жизни поцелуй был в день моей свадьбы на брачном помосте. Вы знаете, что там началось? Поднялся такой гул, крик такой, шум, и одни все встали и ушли. Друзья, которые там были, они переживали, потому что назревал конфликт, а подвыпившие ребята перед девчатами куражатся, знаете, и так вот. А вот это слово, оно их просто привело всех в стыд, заставило замолчать и уйти. Друзья, жизнь, достойное благовествование, оно для людей этого мира предзнаменование погибели. Мы немало говорим о внешнем виде христианском, о внешнем виде наших сестер. Кому-то эта тема надоела. Не хотелось бы говорить об этом часто, и не говорим часто там, где нет в этом нужды. Но напоминать все-таки нужно, когда мы видим, что иногда, не зная даже, что делает, бывает, что наши сестры подражают этому миру. А все в этом мире, и одежда, и все, и манеры, оно все служит только одному. Оно служит греху, разврату, греху блуда. И весь мир пропитан этим, и все направлено на то, чтобы женщина или девушка этого мира соответствовала двум, стандартам или требованиям. Она должна быть привлекательной и соблазнительной. И все направлено так ее одеть, чтобы она соответствовала вот этому. И если мы видим скромную христианскую девушку, которая в целомудренной одежде, кто-то посмеется и скажет: «У, монашки!» А внутри поймут, что делают они неправильно. Села в поезде, я еду, девушка села напротив, молоденькая, начали беседовать 20 лет. К своим 20 годам у нее уже почти 4 года ребенку, и уже успела развестись, настрадаться, а сама такая маленькая, дитина. И такая затянутая в эти джинсы, что бедная мне ее представлять, как она это делала, на себя их натягивала и так далее. Друзья, начали мы с ней беседовать. Хорошая оказалась душа, неплохая душа. Она спросила: «Вы служитель, священнослужитель?» «Да, я так давно хочу исповедоваться». Хорошо мы побеседовали. А потом я спрашиваю: «Скажи честно, ты одеваешься, у тебя внутри, где-то в глубине есть чувство суда, что ты делаешь плохо, что так нельзя делать?» Она говорит: «Где-то в глубине, да, но больше мы об этом не думаем». Ну, а в глубине их совесть осуждает и понимает, что хотя сейчас так ходят все, но они понимают, что это бесстыдство, и что это плохо, это грех, и что за это должен быть Божий суд. И поэтому, наши милые сестры, дорогие, не тяготитесь тем, если какие-то есть ограничения у нас, когда вам указывают, что это нехорошо, неприлично, этим ты тоже для кого-то выглядишь соблазнительной и привлекаешь не красотой духовной, а, извините, формами вашего тела, обнаженными его частями и так далее, и так далее. И на что это похоже? Это пророки мы Божии? Или это мы показываем, что мы сливаемся с миром и хоть чем-нибудь, но не хотим от него отстать? Друзья, я хочу подчеркнуть красоту этих слов. Предзнаменование погибели для мира. Предзнаменование, наша жизнь, Павел пишет, ваша жизнь, достойное благовествование Христово, это в мире свидетельство. И вы, живя и ходя посреди них, вы являетесь Божьими пророками. В мире разрушены все Божьи стандарты. В мире все сейчас поставлено с ног на голову, все искажено, извращено. А святые Божии, они ходят посреди них, утверждая Божию истину, Божий порядок, устройство. Это настолько высоко и драгоценно. Поэтому мне бы хотелось призвать вас всех, друзья, не тяготитесь этим, как тяжким бременем. Не стремитесь подражать этому миру, который уже приговорен в своем бесстыдстве и разврате. Они сами знают, что они осуждены. А когда они смотрят, что и мы от них стараемся не отстать, они в смущении, в смятении, и мы их успокаиваем и помогаем им погибать, друзья. Они смотрят и говорят: «Так а вы ж такие, как мы. значит и нам, раз вам можно, тогда и нам можно. И спокойненько продолжают грешить. А мы-то как, друзья? Это позор, и это страшно, это несоответствие тому призванию, предназначению, которое Господь определил для нас с вами в этом мире. И поэтому пусть укрепит нас Господь, чтобы мы сознавали вот это свое призвание, не стыдились благовествования Христова, не стыдились заявлять о своей причастности к Христу, не боялись быть пророком. Конечно, немножко бывает мы робеем. Почему? Потому что пророк он один, а людей много. По сравнению с окружающими нас совсем мало. И когда на тебя обращают внимание, ну, это нелегко бывает. Но когда мы осознаем, что это Бог поставил нас, мы сегодня читали, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни. В мире тьма, а одна звездочка может озарить светом вот эту тьму. И поэтому к этому Господь нас призвал. И еще я коротко скажу вторую сторону. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. Еще почему мы должны дорожить этим высоким призванием и стоять на страже, на которой нас Господь поставил. Это для нас есть предзнаменование спасения. Как это понять? Если ты живешь жизнью, достойной благовествования, у тебя есть дерзновение к Господу. У тебя есть внутренняя радость, что Бог тебя примет. Я прочитаю два текста, коротко, без комментариев почти. В первом послании Иоанна, 4 глава, 16 и 17 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Вы слышите, друзья, мы уверовали в любовь, и эта любовь действует в нас, и она побуждает нас поступать в мире сём, как Он. Мы поступаем в мире сём, как Христос, не из страха наказания. А почему? Потому что любим Его. Эта любовь к Нему, ко Христу, побуждает нас поступать в мире сём, как Он. И если мы поступаем в мире сём, как Он, то мы имеем дерзновение в день суда. Господь грядет, а в сердце что? А в сердце радость. А в сердце радость, внутреннее торжество, дерзновение, ей гряди. Пусть погружается в мир свой, в свои скверны, пусть развращается еще больше молодежь, а мы живем свято, храним заповеди Божии, у нас есть эталон Иисус Христос, мы Его проповедуем миру и живем достойно этого благовестия, и это дает нам дерзновение в том служении, которое мы совершаем, и в ожидании Христа. Еще один текст, второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава, с 4 по 7 стихи. 2 Фессалоникийцам 1, 4, 7. «Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемым отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». Праведно пред Богом, по закону высшей справедливости, праведно оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемым отрадою в явлении Иисуса Христа, за то, что вы в мире, среди отступления и попрания всего святого, хранили верность Господу и засвидетельствовали эту верность даже страданиями, среди насмешек, среди унижений, которые выпали на вашу долю. Господь Иисус, Он сам поставит все на свои места в последний день. А сейчас, друзья, нам, Господом, такое даровано высокое положение. Я не знаю, думали ли вы об этом, осознавали ли вы себя вот на том высоком служении быть в мире пророком, предзнаменованием, ходя везде. Хочу сказать, друзья, нужно об этом помнить, когда ты живешь в мире, когда ты работаешь на работе или едешь в поезде, когда ты идешь по улице или обращаешься с соседями. Помни всегда, что твое назначение – быть предзнаменованием для этого мира. Мир погибший, ты спасенный. Подтверди это своей жизнью, и пусть мир увидит в тебе вот то, что ты действительно Христов. Пусть твоя жизнь обличит его, этот мир, и побудит искать Господа, побудит хотя бы некоторых обратиться к Нему. Пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы мы полюбили жизнь, достойную благовествования, чтобы искали ее. И вот этот призыв только живите достойно благовествования Христова из последних сил, но только живите, просит апостол Павел, чтобы мы с вами могли проверить свои жизненные ориентиры, направление своей жизни, как кто живет. И если жил недостойно благовествования, чтобы могли покаяться, пересмотреть свою жизнь, и чтобы вот так вот для себя поставить главным стремлением только жить достойно. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.